Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 13 января. В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Россия отказала Литве в допросе бывшего президента СССР Михаила Горбачева по делу о событиях 13 января. Против участников незаконной охоты на архаров на Алтае подадут гражданский иск. Между митингами и президентскими выборами. Что происходит? Интервью с писателем Виктором Шендеровичем. И программа 2012-2018 годов, которая опубликована на сайте кандидата в президенты Владимира Путина. Это главная тема нашей программы. Верите ли вы предвыборным обещаниям Владимира Путина? Такой вопрос мы задаем сегодня. Все это, а также новости экономики, обзор прессы в первом часе программы «Время свободы». В Литве сегодня отмечают День защитников свободы. Очередную годовщину январских событий 1991 года в Вильнюсе, когда в ходе вооруженной агрессии советских войск население республики ценой жертв среди мирных граждан сумело отстоять завоевание независимости. Памятные мероприятия проходят в парламенте Литвы, где российскому правозащитнику Сергею Ковалеву вручают премию свободы за поддержку республики в самый трудный для нее период. Рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
Сергей Ковалев дал интервью местному изданию «Адгемимос. Возрождение», в котором, в частности, сказал: «Мои отношения с Литвой начались давно, после ареста, когда за поддержку в распространении издания «Хроники Литовской католической церкви» против меня сфабриковали дело, КГБ надеялся от литовцев получить против меня достаточно доказательств. И в ходе судебного разбирательства ожидали от ваших получить показания. Но все надежды моих преследователей с треском провалились, потому что ни один из ваших земляков против меня не свидетельствовал. Никто. Быть оцененным таким народом для меня большая честь», — сказал Сергей Ковалев. Что касается хода расследования дела 13 января, которое тянется больше 20 лет, напомню, в те январские дни 91 года, когда советская армия брала штурмом вильнюсскую телебашню и здание литовского радио и телевидения, погибли 14, пострадали более 800 безоружных людей. В этом деле 23 подозреваемых в военных преступлениях. Из них 21 человек – граждане России, двое – Белоруссии. Ни Москва, ни Минск не выдают их Литве и отказываются сотрудничать в юридической плоскости. Недавно Генпрокуратура Литвы сообщила, Россия отказала литовским прокурорам, на этот раз в просьбе опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева. По словам прокуроров, их российские коллеги сослались на установку Конвенции Совета Европы 1959 года, согласно которой помощь не предоставляется, если это может повредить суверенитету и безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам страны, получившей заявку. В этой связи литовский премьер Андрюс Кубилюс заявил: «Видимо, ответы по делу о 13 января мы получим после того, как изменится политическая ситуация в России, когда Россия осознает настоящие демократические ценности», — сказал Кубилюс. О значении вильнюсских событий для развития российской демократии рассуждает одна из самых влиятельных тогда ленинградских депутатов Марина Салье.
Это был шок. Таких действий от тогдашнего союзного начальства не ожидали мы. Были просто граждане обыкновенные, заинтересованы в том, чтобы поддержать Литву и, соответственно, свою независимость. Очень много было народу. Площадь была почти полна, дворцовая. Это сыграло огромную роль. Дальнейший ход событий шел уже под знаком вот этой победы, победы в Литве. Эти события очень активизировали демократическое движение в самой России. Проведено было масса акций, они ушли в песок, они начали действовать. Мы же понимали, что если отдадим Литву, отдадим и себя туда же. Это был шаг вперед для нас, иначе мы сами останемся в этом рабстве. Это неразрывные вещи, и нельзя сказать, что мы себя не защищали. Другое дело, что проиграли все, но это совсем другие причины, и это было много лет спустя.
Говорила Марина Салье. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Вы слушаете программу «Время свободы». Верите ли вы предвыборным обещаниям Владимира Путина? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов страны. Свои ответы можно присылать на наш пейджер 8 495 660 1046. Отправляйте также СМС на номер +7 903 743 2801. И работает форум на интернет-сайте «Радио Свобода». www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице в правой колонке в рубрике «Вопрос дня». А пока послушаем, как на вопрос «Верите ли вы предвыборным обещаниям Владимира Путина?» ответили жители Казани, корреспонденту «Радио Свобода» Олегу Павлову.
Предвыборные обещания Путина, как можно верить или не верить? Вообще все это, все эти выборы, госдумовские выборы, теперь президентские выборы, это вообще театр абсурда в нашей стране. Что за выборы? Это абсурд. И можно там верить, не верить. Это все сказки.
Честно говоря, такой прям надежды и веры нет.
Но Путин свои обещания обычно выполняет. Верю я в его обещания. Я еще не знаю случая, чтобы Путин, если бы сказал и не выполнил свое обещание, я такого еще не слышал и не видел даже, как говорится.
Обещаний действительно много, и верить, не верить, но не знаю, как показывает опыт прошлых лет. Ну, наверное, какие-то обещания реальные, и они, наверное, воплотятся. Но если заведомо, мне, как мне кажется, в общем, такие фантазийные обещания, но, скорее всего, предвыборные. Поэтому оценка моя, ну, наверное, 50/50.
Знаете, я как-то не очень интересуюсь политикой в последнее время, поэтому, к сожалению, не читала никаких информационных сообщений об этом. Не знаю, что он обещает. Ну, у меня как-то так получается, что другие интересы в жизни.
Предвыборным обещаниям Путина я не верю. Я думаю, что эти обещания можно было бы выполнить. И в предыдущие годы стоял у власти.
Вопрос, конечно, интересный. На этот раз... подумаю.
Я верю в то, что от этих обещаний упадет рейтинг. В это я верю. А как можно верить утверждениям капитана очевидности, лично мне непонятно.
Ну, что-то еще пока не включились мы в предвыборную гонку, и особого мнения на этот счет нет. Ну, подумаем на эту тему.
У меня полное разочарование в наших руководителях любого ранга. Но я не могу это объяснить, это только у меня, наверное. Если я около своего подъезда каждый день падаю, с гололедом никто не борется. Что мы спрашиваем с Путина? Там вообще один гололед.
Так жители Казани отвечали на вопрос: верите ли вы предвыборным обещаниям Владимира Путина? Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Государственная Дума России сегодня на первом пленарном заседании весенней сессии утвердит план законотворческой деятельности на ближайшие месяцы. Спикер Думы Сергей Нарышкин накануне не исключил, что внесенные президентом законопроекты о политической реформе будут рассмотрены депутатами уже в феврале. Два полицейских ранены в Дагестане в результате вооруженного нападения на наряд дорожно-постовой службы. В Назрановском районе Ингушетии этой ночью в результате взрыва ранен бывший замначальника Карабулакского ОВД Илес Нальдиев. Нападение на одного из лидеров таджикской оппозиции, журналиста Дададжона Атавулоева, в Москве могло носить заказной характер, передает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. Атавулоев получил ножевое ранение в грудь в четверг. Установлены личности по меньшей мере двоих военнослужащих США, изображенных на видеозаписи, на которой они оскверняют тела убитых в Афганистане боевиков. Всего в скандальном видеоролике фигурируют 4 морских пехотинца. Источник записи пока неизвестен. Соединенные Штаты выведут 2 армейские бригады со своих баз в Европе в рамках сокращения военного бюджета. Об этом объявил министр обороны США Леон Панетта. Речь идет примерно о 7 тысячах военнослужащих. Власти Сирии обвинили банду террористов в гибели в среду при обстреле в городе Хомс французского журналиста. Сирийское министерство внутренних дел пообещало сделать все возможное для того, чтобы виновные в убийстве были наказаны. Соединенные Штаты ввели санкции против 3 зарубежных энергетических компаний, которые торгуют с Ираном. Среди них государственная китайская компания, которая является крупнейшим поставщиком бензина и других продуктов переработки нефти в Иран. В Мьянме в ближайшие часы будет освобожден из заключения один из видных лидеров оппозиции Мин Кон Аинг. Он станет одним из более 600 заключенных, которые будут освобождены по амнистии. Около 450 пассажиров не могут вылететь с Камчатки в Москву из-за погодных условий. И в Нигерии в четверг переговоры между президентом страны Гудлаком Джонатаном и лидерами профсоюзов не привели к прекращению общенациональной забастовки. Стороны договорились продолжить переговоры в субботу. Курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 68 копеек, евро 40 рублей 28 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Десять утра в эфире Радио Свобода. Слушайте программу «Грани времени». Почему Кремль идет на мартовские выборы, отказываясь от бренда партии «Единая Россия»? Об этом спорят политики Геннадий Гудков из «Справедливой России», Анатолий Локоть от КПРФ, Сергей Марков из «Единой России» и Лев Шлосберг от «Яблока». Ведущий программы Владимир Кармурза. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут на Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Между митингами и президентскими выборами, что происходит и что будет происходить. О современной политической ситуации, о том, чего необходимо добиваться россиянам от оппозиции с помощью массовых акций протеста, мой коллега Михаил Шевелев беседует с писателем Виктором Шендеровичем.
Две недели прошло после митинга на проспекте Сахарова, 24 декабря. Какие ощущения от текущего момента?
Поскольку я на этот раз, в каком-то смысле, слава богу, снаружи, в отличие от прошлого витка, когда я пытался быть внутри и что-то чинить, сближать, там, влиять и так далее, я не знаю, что происходит. То, что до меня доносится через те же самые СМИ, огромное количество с разных сторон всяких идей, предложений, и очень любопытных, и симпатичных, но до сих пор не видно никакого одного центра, организующего, так сказать, все это, обрабатывающего, легитимного центра, которым мы доверили политическое оформление нашего эмоционального, нравственного проекта.
Кому-то что-то доверял?
Нет, разумеется, нет. Эти 102 тысячи людей на Сахарова, да, они не могут ничего сконструировать политического, да, это должны делать люди, которые называются политиками, вот такая специальность есть, политики, они могут из этого, с опорой на это, апеллируя к нам, сформулировать эти требования, сформулировать внутри себя группу, правила по которой, да, вот это самое прообраз, да, Хартия 77, солидарность, как угодно назови, круглый стол, да, я его пока не вижу.
Это очевидно, что ее не существует. Человек, глубоко погруженный в информационный поток, человек, следящий за событиями, человек, заинтересованный в их исходе, значит, ничего и не происходит. Появится организованная группа, и она что?
Она будет представлять не некоторое количество демократических или там национально-патриотических или краснознаменных кооперативов имени Зюганова, Явлинского, Рыжкова, Навального. То есть не какое-то количество разрозненных политических сил, каждый из которых по своим причинам считает, что Путин должен уйти, им надо менять политическую систему. Да? Вот когда это количество демократических, национально-патриотических объединится в некоторую политическую силу с очень простой платформой, а именно возвращение честных правил игры, что теоретически объединяет Удальцова, Навального, Рыжкова, Каспарова.
Выражение «возвращение честных правил игры». Это выражение, которое выливается в какие конкретные мероприятия? Что эта теоретическая группа должна была предложить?
Мне она должна была предложить, во-первых, проинформировать меня о существовании коалиции, которой я буду доверять, проинформировать меня о том, что, ну, мы сейчас говорим об идеальном варианте, что бы я хотел, чтобы меня уведомили, что тема, там, Путин должен уйти и надо возвращать демократические правила игры в Россию, что под этим не стояла подпись республиканской партии, такой-сякой Парнаса.
Лозунги митинга на Манежной. Путем каких конкретных политических, легальных мероприятий добиться реализации этих лозунгов?
Понятно, что Путин, ну, корпорация, да, которую мы называем Путин, понятна ее тактика уже. Делать вид, что ничего не было, замылить, увести в разговор и так далее. Мы этому можем противопоставить численность себя 4 числа с внятной, мы должны дать им понять, а, что ничего не рассосалось и не рассосется. Я сейчас говорю об идеальном варианте. То мы от их лжи и попыток замылить будем только возрастать и усиливать давление, легальное давление, создавать, как это в советское время говорилось, обстановку нравственной непримиримости, механизмы более-менее известные. Гражданское сопротивление. Смотри Польшу, смотри там Чехию.
Смотрю на Польшу, смотрю на Чехию, не вижу пока никаких аналогий. Отсутствует солидарность, отсутствует Хартия 77, отсутствует Гавел, отсутствует Ярузельский, отсутствует Михник и далее по списку. До президентских выборов осталось сейчас не намного больше, чем прошло времени после митинга на Сахарова.
Итог этого предприятия известен, поскольку считать будет Чуров не отправлен в отставку или кто-то вроде него, если его голову положат на блюде перед этим. Тем не менее, технологическая сторона вопроса заключается в том, чтобы попробовать вывести во второй тур того кандидата, который нас бы устраивал, а если он не устраивает нас, да, а даже если устраивает, чтобы попробовать договориться с ним о том, что он является нашим общим техническим кандидатом. И что он идет не от своей корпорации, не от бывшего правого дела или там яблока, а он идет от тех, кто считает, что надо вернуть честные правила игры. Образовать законодательство, провести честные выборы в Государственную Думу и через, допустим, год провести новые выборы президента уже по либерализованному законодательству.
На именах придется концентрироваться, потому что других музыкантов
других нет, да?
Нет. Есть какие-то варианты?
А для меня единственным вариантом, который может раз, если власть по неведомой мне причине допускает на выборы Григория Алексеевича Явлинского, если по неведомой мне причине Григорий Алексеевич Явлинский перестает заниматься своим корпоративом по имени Яблоко, а как лет 20 назад вдруг ощущает себя самостоятельным, сильным российским политиком, внятно мне дает понять, что он идет как единственный представитель, широко понимаемый в смысле демократической общественности, против корпорации, которую узурпировали власть.
О политической обстановке в России мой коллега Михаил Шевелев беседовал с писателем Виктором Шендеровичем. Продолжит эфир утренней программы «Время свободы» первая часть рубрики «Сегодня в Америке».
Пентагон обещает расследование случая недостойного поведения американских солдат в Афганистане. Американские авианосцы вошли в Аравийское море. Выручит ли российский танкер жителей города на Аляске? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пентагон начал расследование информации об осквернении 4 морскими пехотинцами 3 тел афганцев. Глава Министерства обороны США пообещал, что виновные в случае подтверждения подлинности этого эпизода будут преданы суду, рассказывает Алан Давыдов.
Министр обороны США Леон Панетта, позвонив в четверг президенту Афганистана Хамиду Карзаю, заверил его в том, что будет проведено полное расследование информации о глумлении военнослужащих над телами убитых талибов. Панетта подчеркнул, что американская реакция на инцидент должна послать миру сигнал о том, что в Соединенных Штатах такое поведение военнослужащих нетерпимо. Действия, запечатленные в 39-секундном видеоролике, осудила и госсекретарь Хиллари Клинтон. Командующий корпусом морской пехоты США заявил о начале полного как служебного, так и криминального расследования. Что может ждать американских участников видеоролика, если худшие опасения подтвердятся? Я спросил об этом эксперта военной юстиции и профессора Йельского университета Юджина Файдела. Они почти наверняка получат приговор военного трибунала по обвинению в дискредитации вооруженных сил либо в совершении военного преступления. Это тянет на срок вплоть до пожизненного заключения. Если кто-то из них уже успел уволиться из армии, его будет судить Федеральный гражданский суд. Нельзя забывать, что таких случаев было совсем немного, и я не думаю, что они указывают на явно выраженную тенденцию. И все же речь идет об очень серьезных вещах. Одним из основных понятий современных законов войны является недопустимость глумления над мертвым противником. Человечеству понадобилось много времени, чтобы усвоить этот постулат. Его несоблюдение отбрасывает нас в Средневековье. Этот эпизод вызвал понятную волну критики в адрес американской армии. Кое-кто на этом основании делает нелестные выводы в отношении американских солдат. Как вы относитесь к этому? Мое ощущение, основанное на личном опыте, таково, что у других стран, не входящих в число индустриальных лидеров, куда меньше оснований гордиться поведением собственных солдат. Но в отличие от Соединенных Штатов, там подобные инциденты заметно реже становятся предметом гласного разбирательства с наказанием виновных. Так или иначе, очевидно, что военные операции всегда чреваты проявлениями жестокости и могут возбуждать в человеке его худшие инстинкты. Поэтому для всех нас по-прежнему актуально наказание виновных, культивирование норм человечности и цивилизованности. Представители военного командования США заявили, что все четверо участников скандального видеоролика идентифицированы как военнослужащие 3-го батальона 2-го полка морской пехоты, вернувшегося из провинции Гельмент в казармы в Северной Каролине. В четверг следователям удалось разыскать и допросить двоих из них.
Рассказывал Алан Давыдов. Прибытие в Аравийское море 2-го американского авианосца вызвало резкую критику Тегерана и новые предположения о том, может ли нынешнее обострение ситуации обернуться серьезным конфликтом. Слово Евгению Аронову.
Когда американский авианосец Джон Стеннис покидал в конце декабря Персидский залив, иранское правительство направило ему вслед прощальное предупреждение не возвращаться больше в регион. На днях вместо Станиса в Аравийском море звонил авианосец Карл Винсон, а вскоре в зону залива войдет еще одно авианосное соединение «Авраам Линкольн». Что может стоять за этим решением Соединенных Штатов? Иранцы знают, что США постоянно держат в зоне залива по крайней мере одно авианосное соединение, которое участвует в поддержке операции в Афганистане, говорит эксперт Вашингтонского института по изучению Ближнего Востока Саймон Хендерсон. Иранцы также знают, что происходит ротация этих соединений, и что на короткое время в регионе могут оказаться сразу две группировки, одна уходящая, другая заступающая ей на смену. Присутствие двух группировок свидетельствует лишь о том, что США продолжают следовать своей традиционной стратегии. Я бы не рассматривал этот факт как подготовку почвы для неких акций. Напротив, на мой взгляд, добавляет Хендерсон, администрация Обамы не прекращает попыток договориться с Ираном дипломатически. Соединенные Штаты вывели войска из Ирака, сокращают свое военное присутствие в Афганистане. В год президентских выборов демократы не хотят предпринимать никаких шагов, которые могли бы сильно не понравиться пацифистски настроенной части их электората. Договоренность с Ираном по Афганистану, Ираку, ядерным вопросам была бы очень выгодна США в сложившейся ситуации, подчеркивают эксперты. Но между желательностью соглашения и его достижением пролегает большая дистанция. По словам Саймона Хендерсона, в диалог Вашингтона и Тегерана постоянно вклиниваются события, затрудняющие выработку соглашения. Последними из них стали смертный приговор американскому гражданину, вынесенный иранским судом по делу о шпионаже, а также убийство видного иранского физика-атомщика. Беспокойство Запада также усиливает объявленный Ираном план начать обогащение урана на подземном заводе в районе Кума. Среди американских экспертов звучат опасения, что хотя большинство руководителей Ирана не хотят сейчас конфронтации с США, в системе стражей исламской революции есть элементы, готовые спровоцировать мелкие тактические стычки, чреватые риском перерастания в масштабный вооруженный конфликт.
Рассказывал Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 2 часа дня в эфире «Радио Свобода». Слушайте радиожурнал «Побер барьеров. Российский час». Вот темы программы. Интервью с Олегом Осетинским. Книга «Историки России. Иконография». И новые пьесы «Сибирской рампы». Ведет программу Марина Тимашева. Радиожурнал «Побер барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут на «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Верите ли вы предвыборным обещаниям Владимира Путина? Такой вопрос мы задаем сегодня. Принять участие в обсуждении можно, позвонив по телефону прямого эфира, бесплатному номеру 8 800 222 12. Авторы опубликованной на сайте Владимира Путина программы сообщают, что под руководством Путина уже удалось победить сепаратизм, преодолеть кризис 90-х, а достигнутая политическая стабильность обеспечила период экономического роста. Даже задача удвоения внутреннего валового продукта практически выполнена, сообщают ее авторы. Накануне на сайте кандидатов в президенты России Владимира Путина был опубликован проект предвыборной программы. Мы поговорим об этом сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Нападение на одного из лидеров таджикской оппозиции, журналиста Додо Джона Атувулоева, в Москве могло носить заказной характер, передает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. Атувулоев получил ножевое ранение в грудь в четверг вечером и госпитализирован в тяжелом состоянии. Госдума России сегодня на первом пленарном заседании весенней сессии утвердит план законотворческой деятельности на ближайшие месяцы. Спикер Думы Сергей Нарышкин накануне заявил, что внесенные президентом законопроекты о политической реформе будут рассмотрены в феврале. Двое полицейских ранены в Дагестане в результате вооруженного нападения на наряд дорожно-постовой службы. В Назрановском районе Ингушетии этой ночью в результате взрыва ранен бывший замначальника Карабулакского ОВД Ильяс Нальдиев. Установлены личности по меньшей мере двоих военнослужащих США, изображенных на видеозаписи, на которой они мочатся на тела убитых в Афганистане боевиков. В Москве задержан Сурен Мкртчан, директор компании, которая принадлежит ресторан, где 9 января при взрыве погибли 3 человека и пострадали более 30. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о взятии его под стражу. Соединенные Штаты ввели санкции против 3 зарубежных энергетических компаний, торгующих с Ираном. Среди них государственная китайская компания, которая является крупнейшим поставщиком бензина и других продуктов переработки нефти в Иран. Соединенные Штаты выведут 2 армейские бригады со своих баз в Европе в рамках сокращения военного бюджета. Речь идет о примерно 7 тысячах военнослужащих. В Японии произошли серьезные перестановки в кабинете министров. Вице-премьером, ответственным за налоговую реформу и социальную сферу, назначен Кацуя Окада, в недавнем прошлом министр иностранных дел. Увольнение непопулярных министров должно помочь правительству провести через парламент решение о повышении налога с продаж.
Новости вам представил Александр Бобраков. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, верите ли вы предвыборным обещаниям Владимира Путина. Ответы мы начнем принимать уже через несколько минут. Звоните по бесплатному номеру 8 800 222 12. Накануне кандидат в президенты России Владимир Путин опубликовал проект предвыборной программы. Ознакомиться с документом можно на интернет-сайте putin2012.ru. Однако, как заявил ближе к вечеру в четверга пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, это программа партии «Единая Россия», которая выдвинула Путина кандидатом в президенты, а не, собственно, кандидатская программа, над которой Путин работает лично. Так или иначе, но в программе подведены итоги 10 последних лет и поставлены задачи до 2018 года на 6-летний президентский срок. С подробностями корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков.
Как указывается на предвыборном интернет-сайте Владимира Путина, программа составлена на основе народных наказов. В документе 6 глав. Вначале автор предупреждает: это базовая программа, собранные и отработанные пожелания граждан практически во всех сферах, во всех отраслях деятельности. Для того, чтобы она была положена в основу деятельности будущего правительства, президента, нужно, конечно, ее прорабатывать как следует еще на экспертном уровне. Это очевидный факт, но все-таки это очень такой мощный, хороший и правильный ориентир. В первой главе кандидат в президенты сообщает о достигнутых успехах.
Вместе мы победили сепаратизм, преодолели жесточайший кризис лихих 90-х. Россия за эти годы решила долговые проблемы, и созданные в 90-е годы, и доставшиеся в наследство от СССР. Достигнутая политическая стабильность обеспечила период экономического роста. Воловой внутренний продукт страны вырос практически вдвое. Число людей, живущих за чертой бедности, сократилось более чем в 2 раза. Значительно увеличились пенсии и заработные платы. Сокращается смертность. Укрепилось международное положение России. Армия становится сильнее.
При этом кандидат в президенты Владимир Путин признает:
нас всех не устраивает многое. Это и сохраняющаяся бедность, и все еще плохой предпринимательский климат, и распространенность коррупции, и неэффективность деятельности значительной части чиновников по решению проблем людей, включая обеспечение безопасности граждан.
Но, как следует из программы, опираясь на общероссийский народный фронт и самую широкую общественную поддержку, кандидат Путин и его сторонники готовы к решительным и ответственным действиям по модернизации страны. Россия преобразится, станет страной, в которой комфортно жить и работать, растить детей и внуков, страной, где каждый человек сможет реализовать себя, свою мечту. В третьей главе нынешний премьер-министр расставляет приоритеты: достойные зарплаты и пенсии гражданам страны, российскую семью в центр государственной политики, необходимость навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, здравоохранении, а кроме того, модернизация экономики и масштабное внедрение инноваций. Политолог Валерий Островский обращает внимание на 5-ю главу путинской программы «Власть на службе людей», которая начинается со слов: «Мы обеспечим подотчетность власти обществу, для которого она работает».
В свое время Эдмунд Берк, один из основоположников британской демократии, писал, что любые лозунги не делают для свободы очень много, а для человеческой свободы делают больше жесткий контроль над расходами правительства, низкие налоги и добропорядочность элиты. Здесь ситуация достаточно сложная. Сможет ли Путин исправить ее, вот этот Путин 2.0, это может показать только время. Я бы так сказал, что заранее не верить, что он может это сделать. я бы не стал.
Цель внешней политики кандидата в президенты Путина – создание Евразийского союза, открывающего новую эпоху отношений на постсоветском пространстве, поддержка соотечественников за рубежом и сильная армия. Михаил Соленков, Радио «Свобода», Москва.
Итак, верите ли вы предвыборным обещаниям Владимира Путина? Мы принимаем ваши звонки в студию. Телефон 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 660-1046 или на номер плюс 7 903 743 2801. Нам дозвонился Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро. Верите ли вы предвыборным обещаниям Владимира Путина?
Доброе утро. По поводу вашего вопроса я вот что хочу сказать. В случае избрания в кавычках Путина президентом, стагнация политического и финансового состояния страны продлится только до 1 июля. Затем неминуемо последует обвал рубля, зарплат, пенсий, рост тарифов ЖКХ, цен на бензин, продовольствие, медикаменты и так далее. Естественным путем возникнут непреодолимые тоже в кавычках последствия мирового экономического кризиса, что повлечет за собой дальнейшее обнищание значительной части населения, естественно, кроме шоу-бизнеса, кроме чиновничества и советских миллиардеров. Увеличение пенсионного возраста, и, может быть, тогда наш народ проснется и поймет, что для страны означает путинизм в современном издании.
Владимир, скажите, пожалуйста, а что в этом случае, по вашему мнению, будет делать сам Владимир Путин?
Я думаю, что ему лучше, конечно, было бы всего отказаться от всех своих намерений. Это было бы лучше и для него, и для страны.
Спасибо большое, Владимир, за ваш звонок. Николай из Мичуринска нам также дозвонился. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Я что это...
Николай, простите, пожалуйста, вы пропадаете. Мы вас очень плохо слышим. Сорвался звонок. Юрий из Саратова нам дозвонился также. Здравствуйте, Юрий. Юрий, здравствуйте, мы вас слушаем. Юрий, верите ли?
Алло.
Да, Юрий, вы на связи, здравствуйте.
Для того, чтобы поверить обещаниям кандидата в президенты, надо ввести себя в состояние влюбленности, когда все видишь хорошее и не видишь ничего отрицательное. Сюда как нельзя более подходятся слова Пушкина. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Всего вам доброго, спасибо.
Спасибо и вам, Юрий. Зачитаю несколько сообщений, которые пришли нам на пейджер. От Розы сообщение. Есть такая хорошая русская пословица: «Снеси яйцо, а потом кудахтай». Потому что то, что говорит Путин, это обыкновенный треп. Ходорковский сидит, все преемники забиты людьми, которые вышли на улицу сказать, что они думают о власти, поэтому пусть сначала снесет яйцо. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет: «Не может быть никакой веры наперсточнику, который ради сохранения власти станет как бы Жириновским и наобещает каждому жену или мужа, бедному богатству, старику здоровье и так далее. После 12 лет у власти верят делам, а не словам, а итог дел можно оценить одним словом – деградация», пишет слушатель. «Деградация в образовании, медицине, науке, армии, промышленности, общественной морали». Это сообщение от Виктора нам пришло. Валерий из Петербурга дозвонился. Валерий, доброе утро. Вы верите обещаниям Путина?
Доброе утро. Да, видите, дело в чем. Когда человек два срока президентом отбыл, срок премьер-министром, практически у руля находился 12-13 лет, и сейчас заявляет, что все хуже и хуже, и надо все это дело исправлять. Так что же думали раньше? Я думаю, что такой веры нельзя, когда тебе долго за нос водили, а потом еще раз собираются водить, уже еще лет 8.
Спасибо, Валерий. Это был звонок из Петербурга. Сообщение, которое... опубликованы на нашем сайте на форуме www.svobodanews.ru. «Я ему никогда не верила, а теперь тем более. Прежде чем идти в президенты, Путину следовало бы отчитаться по докладу Марии Салье о своих ураганных коммерческих операциях в Санкт-Петербурге. С таким довеском на лацкане президентского пиджака он бросает грязную несмываемую тень на всю Россию». Федор Алексеевич пишет из Московской области. Коротко: нет, еще раз нет. Еще одно сообщение. Чтобы избежать разоблачения и наказания, Путин будет вынужден что-то сделать. Но трагедия в том, что для реальных действий необходимо сломать хребет этой системы. А хребет этой системы и есть сам Путин. Да и вообще, можно ли верить чекисту, добавляет слушатель. Таймурат из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Доброе утро. Ни одному слову Путину нельзя верить. Во-первых, начнем с того, что вот уже то, что Чуров дальше продолжает работать, это уже говорится о том, что Путин очередной раз хочет всех нас обмануть. Дальше, вот это мы из Казани, вот когда опрос проводили в Казани, и вот старик или я не знаю кто там, мужчина, который говорит, я, говорит, не знаю, говорит, ни одного этого, то, что Путин обещал, и чтобы не выполнил. Так вот этому старику, мужчине хотел бы сказать, он с первых дней начал врать, когда он нам всем мозги крутил, что я не дозвонился до генерального прокурора, и их можно перечислить. Он обещал, что ЮКОС не обанкротит. И где ЮКОС? Он обещал, что все эти, свобода слова, свобода выборов, и все, когда он был президентом, это, на Конституцию клялся. Где эти свободы слова? Где это президентство, это, митинги и все прочее? Все отобрал. Поэтому ни одному слову Путину верить нельзя. Это бандит и вор, и все голоса, это именно он нас украл.
Спасибо, Таймурат, за ваш звонок. Такие ответы на вопрос, верите ли вы предвыборным обещаниям Владимира Путина, мы получили от наших слушателей. К сожалению, мы пока в этом часе не успеваем принять больше звонков. Но в следующем часе программы мы принимаем ваши звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Отток частного капитала из России в 2011 году, по предварительной оценке, превысил его приток на 84,2 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, и в 1,5 раза больше, чем в послекризисном 2009 году. В общей сумме чистого оттока капитала почти 38 миллиардов, то есть 45%, пришлось на последний, четвертый квартал года, когда компании и предприятия традиционно производят основные платежи по своим внешним долгам. В первом квартале прошлого года чистый отток капитала из России составил 20 миллиардов долларов, в третьем – 19 миллиардов, а во втором – 7,3 миллиарда долларов. Общий объем экономики России в 2011 году увеличился на 4,2%, заявил премьер-министр Владимир Путин. Темпы роста промышленного производства, по его словам, составили 4,7%. Для сравнения, в 2010 году объем ВВП России увеличился на 4%, а промышленного производства на 8,2%. Федеральный бюджет России в 2011 году был исполнен с профицитом, составившим 0,8% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов. В 2010 году федеральный бюджет, наоборот, был сведен с дефицитом объемом 4,1% ВВП. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2011 году увеличились на 39% к уровню предыдущего года и составили 2 миллиона 600 тысяч машин, сообщил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Дэвид Томас. В 2012 году, по его прогнозам, эти продажи составят 2 миллиона 800 тысяч машин. Европейский центральный банк сохранил пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны – 1% годовых. Для сравнения, действующая базовая ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии – от 0 до 0,1%, в России – 8% годовых. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза, как и в 17 странах еврозоны, в течение ноября сократился на 0,1%. К уровню ноября прошлого года падение для Евросоюза в целом составило 0,2%, а для еврозоны – 0,3%. Такие данные представило агентство Евростат.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 68 копеек, евро 40 рублей 29 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода»
Новости.
Государственная Дума России сегодня на первом пленарном заседании весенней сессии утвердит план законотворческой деятельности на ближайшие месяцы. Спикер Думы Сергей Нарышкин накануне не исключил, что внесенные президентом законопроекты о политической реформе будут рассмотрены депутатами уже в феврале. Двое полицейских ранены в Дагестане в результате вооруженного нападения на наряд дорожно-постовой службы. В Назрановском районе Ингушетии этой ночью в результате взрыва ранен бывший замначальника Карабулакского ОВД Илес Нальдиев. Нападение на одного из лидеров таджикской оппозиции, журналиста Дададжона Атывулоева, в Москве могло носить заказной характер, передает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. Атывулоев получил ножевое ранение в грудь. Установлены личности по меньшей мере двоих военнослужащих США, изображенных на видеозаписи, на которой они оскверняют тела убитых в Афганистане боевиков. Всего в скандальном видеоролике фигурируют 4 морских пехотинца. Источник записи пока неизвестен. Соединенные Штаты Америки выведут 2 армейские бригады со своих баз в Европе в рамках сокращения военного бюджета. Об этом объявил министр обороны США Леон Панетта. Речь идет примерно о 7 тысячах военнослужащих. Власти Сирии обвинили банду террористов в гибели в среду при обстреле в городе Хомс французского журналиста. Сирийское министерство внутренних дел пообещало сделать все возможное для того, чтобы виновные в убийстве были наказаны. Соединенные Штаты ввели санкции против 3 зарубежных энергетических компаний, которые торгуют с Ираном. Среди них государственная китайская компания, которая является крупнейшим поставщиком бензина и других продуктов переработки нефти в Иран. Духовный лидер Ирана Аятолла Хаменеи обвинил США и Израиль в организации убийства иранского ученого-ядерщика Мустафы Ахмади Рашана на этой неделе в Тегеране. Около 450 пассажиров не могут вылететь с Камчатки в Москву из-за погодных условий. В Мьянме в ближайшие часы будет освобожден из заключения один из видных лидеров оппозиции Мин Кун Аинг. Он станет одним из более 600 заключенных, которые будут освобождены по амнистии. И в Нигерии в четверг переговоры между президентом страны Гудлаком Джонатаном и лидерами профсоюзов не привели к прекращению общенациональной забастовки. Стороны договорились продолжить переговоры в субботу. О погоде в Москве сегодня +1, облачно, небольшой дождь со снегом. В Санкт-Петербурге также +1, облачно, с прояснениями и временами снег. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 9:00 по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утреннюю программу «Время свободы». На очереди обзор прессы, заголовки основных российских газет. В студии наш обозреватель Мария Стройкова. Мария, доброе утро, и вам слово.
Доброе утро. Начну с вчерашнего запуска сайта, предвыборного сайта Владимира Путина. Именно публикации на эту тему сегодня помещают газеты на свои первые полосы. Новая газета. Владимир Путин за ближайшие 6 лет хочет сделать все то, чего он по необъяснимым причинам не сделал за минувшие 12. Программа Путина, пишет новая газета, фантастически декларативная и оторвана от действительности. Это программа подачек, программа отказа от развития. Все как всегда, констатация успехов, пожелание жить еще лучше, угрозы супостату, а всякая там свобода и прочая честность, о которой твердят на площадях, подождет. «Коммерсант» пишет, что Путин обещает сильную Россию, сильную экономику и достойную жизнь гражданам великой страны. В окружении кандидата уверяют, что это лишь одна из предвыборных платформ будущей программы. Эксперты отмечают, что платформа не отражает фундаментальные перемены, которые произошли в общественных настроениях после декабря. Но не сомневаются, что кандидат Путин победит и с такой программой. Тем временем Всероссийский центр изучения общественного мнения фиксирует рост тех, кто готов голосовать за Путина, хотя для победы в первом туре этого пока недостаточно. «Ведомости» пишут, что за основу предвыборной программы Путин взял ноябрьский документ «Единая Россия», убрав оттуда название партии. Новые программные инициативы могут появиться на следующей неделе. Вчера заработал сайт www.putin2012.ru. Этот ресурс Путина именно как кандидата в президенты, сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. Обнародованная там программа, по словам Пескова, далеко не окончательный вариант. Разделы выглядят скудно, но будут дополняться по мере формулирования программного мировоззрения. Песков напомнил, что Путин пишет программу сам от руки. «Московский комсомолец» выходит с заголовком «Путинский сайт открыли со сбоем. Призывы к премьеру уйти в отставку поддержали до 95% пользователей его нового портала». Газета пишет, что за первый час работы около 1/3 поступивших предложений к программе Путина составили призывы к Путину уйти в отставку. Правда, в последующие часы эти посты были удалены. Московские новости, между тем, в опубликованных в интернете тезисах Путина обращают внимание на предложенную им идею создания специальной инстанции для рассмотрения претензий людей к власти. К третьему президентскому сроку Владимир Путин идет с идеей, которую ему предлагали реализовать самый первый год на посту главы государства. «Мы упростим рассмотрение претензий граждан государства, создадим для этого административные суды». Такой тезис сформулирован в программе, опубликованной на сайте премьера. Примечательно, что законопроект о создании специальных независимых судов, где люди могли бы отстаивать свои права, попираемые чиновниками, находится в Госдуме уже почти 12 лет. Эксперты убеждены, что в правительстве и партии власти о нем вспомнили не без влияния последних массовых митингов. Об этом напомню «Московские новости». Из других тем в сегодняшних газетах «Коммерсант» пишет: «Россия сбрасывает лишние деньги. Отток невостребованного капитала из страны в 2011 году превысил 84 миллиарда долларов». Об этом сегодня, кстати, пишут несколько изданий. Например, «Известия» выходит с таким заголовком: «Из России увели 84 миллиарда долларов. В прошлом году деньги сбегали за границу со скоростью 160 тысяч долларов в минуту». «Коммерсант» сообщает, что главную причину оттока как из нефинансового, так и из банковского сектора России аналитики видят в резкой офшоризации экономики в четвертом квартале прошлого года. По их мнению, российская экономика просто не в силах переварить утекающие из нее деньги, и отток следует рассматривать не только как проблему, но и как благо. А по версии газеты «Ведомости», бегство капитала – номинальный рекордный отток, профинансирован российскими банками, кредитовавшими российские же компании, зарегистрированные за рубежом. В этой же газете публикация на первой полосе: «Срок за Олимпиаду. Некоторые из олимпийских объектов построены вообще не будут. За опоздание президент согласился было ввести уголовную ответственность, но потом остыл. Будет ужесточена гражданско-правовая ответственность», пишут «Ведомости». Основные проблемы и риски при строительстве олимпийских объектов заключаются в отставании от плановых сроков, констатировала Счетная палата в переданном вчера Госдуме ежеквартальном отчете. О срыве сроков и ответственности за это речь шла и на закрытом совещании с участием президента Медведева, которое прошло в Сочи 5 января, рассказал его участник и подтвердил кремлевский чиновник изданию. Куратор Олимпиады в Сочи, вице-премьер Дмитрий Казак, констатировал значительное отставание от графика. Оно наблюдается на 76 из 393 объектов. Козак объяснил это проблемами частных инвесторов с финансированием строительства объектов, срывов сроков, проектирования, низкой организации производственных процессов на некоторых стройплощадках. Чиновник предложил ввести уголовную ответственность за срыв работы по подготовке к Олимпиаде.
Спасибо, Мария. Заголовками российских газет нас знакомит сегодня обозреватель Мария Стройкова. О других публикациях мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». История о незаконной вип-охоте на архаров получила свое развитие. Уголовное дело о незаконной вип-охоте на редких животных архаров было прекращено 16 декабря 2011 года из-за истечения срока давности. Однако гражданский иск Комитета по охране животного мира остался без рассмотрения. За истцом сохранилось право предъявить его, чем комитет и собирается воспользоваться. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский.
Участникам незаконной охоты в горах Алтая на редких животных, занесенных в Красную книгу, будет предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба в размере 900 тысяч рублей. Об этом заявил Айдар Ойнашев, заместитель председателя Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай. 3 года назад в ходе той охоты произошла катастрофа вертолета. Погибло 7 пассажиров, в том числе Александр Косоткин, полномочный представитель президента в Госдуме. Выжило 4 участников охоты. 3 предстали перед судом. Это бывший вице-премьер правительства Республики Алтай Анатолий Банных, генеральный директор компании «Инеко» Борис Белинский и заместитель директора Института экономики и законодательства Москвы Николай Капранов. Они обвинялись в незаконной охоте. Эта статья предусматривает до 2 лет лишения свободы. Однако Кушагачский районный суд Республики Алтай в мае прошлого года оправдал всех 3 подсудимых в связи с недостаточностью доказательств. В августе Верховный суд региона отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение в тот же суд. И, наконец, 16 декабря прошлого года уголовное дело о незаконной VIP-охоте было прекращено из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности. При этом иск о взыскании ущерба в сумме 900 тысяч рублей остался без рассмотрения. Теперь чиновники надеются рассмотреть его в порядке гражданского судопроизводства. Однако общественники Республики Алтай опасаются, что рассмотрение этого дела будет затягиваться. Они заявляют о необходимости полного прекращения браконьерских охот и обвиняют местные власти в том, что они в обмен на субсидии и преференции позволяют московским чиновникам уничтожать природу. Говорит Акай Кине, руководитель духовного центра коренных народов Алтая.
Если была бы там, скажем, VIP-охота как бы устроена нормально, были бы нормальные заказники сделаны, природные парки, в рамках которого, как в Танзании, еще где-то развивались, давали бы расти вот этим диким видам животных для того, чтобы в последующем, там, скажем, добывать ее. Ну, когда просто никаких мер, никаких программ не предпринимает для того, чтобы популяция того или иного животного вообще развивалась, ее просто уничтожает. И до этого ко мне приходили охотники и летчики и говорили о тех вообще глумлениях над природой, которые творилось именно этой командой и вокруг стоящими предпринимателями, когда устраивались такие охоты. Эта система была.
Гражданские активисты Алтая, недовольные прекращением уголовного дела, заявляют, что для борьбы с браконьерами будут создавать народные дружины. В то же время они требуют продолжения расследования катастрофы вертолета и привлечения виновных по другим статьям Уголовного кодекса. Говорит независимый журналист Сергей Тепляков, который провел расследование этой катастрофы и написал об этом книгу.
На самом деле, та статья, по которой их привлекают, вот это сейчас незаконная охота, она действительно там позволяет уворачиваться, потому что она такая узкой специализации, и во всей широте это вот событие, оно не описано. Стрелял или не стрелял. Здесь вот есть незаконная охота, тоже деяние совершенно лицом с использованием своего служебного положения, либо группа лиц по предварительному сговору или организованной группы. Вот этот пункт 2 этой статьи, он более или менее описывает данное событие. Потому что само по себе их можно было судить и за нарушение правил полетов. Но Колбина допустили к полетам, значит, не нашли никакой вины. Сузилась эта статья, сузилась событие, и вот стреляли, не стреляли, к этому все свелось.
В противном случае, как опасаются общественники, практика убийств редких и священных для народа Алтая горных баранов будет продолжаться. Эти животные вымирают. В мире их осталось всего около 4000. Олег Купчинский, для Радио Свобода, Барнаул.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. В следующем часе нашей программы мы продолжаем принимать звонки в студию. Наш вопрос, напоминаю, звучит так. Верите ли вы предвыборным обещаниям Владимира Путина? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Другие темы. Счетная палата насчитала рекордное количество нарушений при расходовании бюджетных средств. Пример от спектакля «Цирк Амбуланте» с Лией Ахеджаковой в главной роли в Театре нации. Поговорим об этом позже. Старый Новый год сегодня также празднуют россияне. И главная тема нашей программы, еще раз повторюсь, на сайте кандидата в президенты России Владимира Путина обнародована программа партии «Единая Россия» на 2012-2018 годы. В программе подведены итоги 10 последних лет и поставлены задачи до 2018 года на 6-летний президентский срок. Авторы программы сообщают, что под руководством Владимира Путина уже удалось победить сепаратизм, преодолеть кризис 90-х, а достигнутая политическая стабильность обеспечила период экономического роста. Даже задача удвоения внутреннего валового продукта практически выполнена.